Прочитаем место Священного Писания, 89-й Псалом, 10 и 12 стихи. Псалом 89, 10-12. «Дней и лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Самая лучшая пора. Каждый может сегодня мысленно пройти взором свою жизнь. И у каждого есть эта лучшая пора. Детство ли, юность ли? О каком времени мы скажем, это самая лучшая пора моей жизни? Мы хотели бы, чтобы она повторилась. Мы хотели бы, чтобы еще эти дни пережить вновь, прожить их эти дни. Самая лучшая пора. Моисей, человек Божий, говорит так, что самая лучшая пора их, этих дней, жизни человека, труд и болезни. Что он имел в виду? Ну, особенно, если коснемся мы болезни. Кто болел, тот знает, что это такое. Да, уроки хорошие мы получаем, много хорошего, но кто скажет, что это лучшая пора? Кто мечтает, чтобы эта пора еще раз повторилась в жизни? Чтобы она хорошего не несла, мы скорее стараемся, чтобы эта пора скорее прошла. Мы просим Господа об исцелении, употребляем все средства, чтобы скорее выздороветь. Но лучшую пору хочется задержать и сказать: останови солнце. Пусть эти дни еще продлятся. Это самая лучшая пора. Моисей прожил 120 лет. Его жизнь была разделена на три ровных части. Каждая часть равнялась 40 годам. Первые 40 лет он учился. Это труд. Это серьезный труд. Я думаю, что вот все вот здесь ребята, школьники, они соглашаются со мной, что это тяжелый труд. Я посмотрю на своих тружеников, ребят, вот детей, и смотрю, какой это труд. Пока отыщут портфель, тетрадки, смотрю, да, это действительно труженики, это большой труд. Как-то позвонил я домой и поднял трубку второй сын, как раз и слышу, что у него очень радостный голос такой. Я понял, что-то приятное там случилось. И он точно говорит: папа, ты знаешь новость? Я говорю: не знаю, но чувствую, что какая-то радостная новость. Да, папа, у нас школа, говорит, сгорела. Потом так немножко погрустнел, говорит: правда, только первый этаж. Для того, кто учится, это труд. Конечно, к этому труду надо относиться серьезно. И Моисей посвятил учебе 40 лет. Называет ли он эту пору как лучшая пора? Если бы так, он бы оставил такое завещание: учиться, учиться и учиться. Нет. Мы знаем, что он не написал ни одной книги, ни одной главы, да, ни одного стиха не посвятил этой поре, когда он в Египте познавал все премудрости. Он просто, когда узнал лучшую пору жизни, он просто отказался называться сыном дочери фараоновой. Он почитал большим богатством поношение Христова. И все, с чему он выучился, чего он достиг, он все это почел читою. Ну, знаем мы и апостол Павел, он много учился. Он учился и у ног Гамалиила. Но когда узнал Господа, он тоже читою засор. Ради превосходства познания Господа Иисуса Христа читой посчитал. Вторая половина его жизни был тоже труд. Это уже не учеба. Он пас скот у тестя своего Иофора. Это был труд для дома своего, для семьи. Устройство семьи. Это для того, чтобы было что кушать, во что одеться. И он трудился. Нелегкий труд пастуха. 40 лет трудился. Называет ли это он лучшей порой? Вспоминает ли он в Священном Писании, что лучшая пора его прошла там, когда он был пастухом на этих полях, на этих горах? Лучшая пора, важная пора. Это важное дело, труд для семьи, очень важное дело. Но не это имел в виду Господь, когда Моисея вдохновил сказать, что лучшая пора – это труд. У многих сегодня людей, да и у нас верующих, проходит эта пора. Она захватывает. И для семьи, для дома своего приходится много работать. Мы вкладываем туда здоровье, силы, жизнь вся проходит в этом труде. А когда придется оглянуться назад на пройденную жизнь, скажем ли мы, что это лучшая пора наша, труд? Я вспоминаю, брат делился своими переживаниями, скорбями, уже старец. Тоже вспоминая прожитую жизнь, говорит, на 4 работах работал. Вот так вот на основной работе, сутки трое, еще подрабатывал. Столько пришлось трудиться. Дети были обуты, одеты не хуже других. 10 детей, не хуже других. Все имели. Получили образование. А в церкви только 2. Что, говорит, не хватало им? Лучшая пора прошла в труде. И третья его часть жизни, она тоже равнялась 40 годам. Господь его позвал. Позвал на труд. Моисей, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Потому что отсюда ты пойдешь уже другой дорогой. Ты войдешь в другой труд. Это не труд первых 40 лет. Это не труд вторых 40 лет. Это труд для Господа. 5 книг посвящено. Первых книг Библии этому периоду его жизни, служения. Он трудился для Бога. И он называет это лучшей порой своей жизни. Это лучшая доля. Это самое лучшее, что прошло в его жизни. И тогда, когда его позвал Бог, он не забудет этой встречи, не забудет этого приглашения, когда Бог звал его на труд. Он говорил, Господи, не получится у меня. Я человек косноязычный, не получится. Я уже попробовал один раз. Я уже вышел один раз, у меня не получилось. Иди, говорит Господь, иди на этот труд. Вы помните, когда Моисей умирал и делал завещание народу израильскому, он вспоминает об этой встрече. Но обычно в старости всегда вспоминают самое лучшее, что было. И вот для него самое лучшее, когда он благословляет Иосифа, он говорит так, благословение призывает на голову лучшего из братьев, так он назвал Иосифа. И перечисляет благословения, многие благословения, и одно из благословений говорит, благословение, явившегося мне в терновом кусте. Первая встреча с Богом. Она сопровождала всю его жизнь. И он вспомнил, умирая, об этой встрече, когда Бог его позвал на труд. Лучшая пора. У Моисея это только третья часть. У Самуила почти вся жизнь прошла. Вся жизнь – это лучшая пора. Если бы сейчас сказать, Самуил, какая лучшая твоя пора? Он сказал бы, у меня вся пора лучшая. Межи мы и прошли по прекрасным местам. Он обходил все города и судил народ, то есть объяснял им закон Божий, говорил о Боге. Его привела мама еще в храм туда, к священнику Илию, и он там остался. И с этого храма он вышел на служение. Его жизнь прошла вся, и всю жизнь он может назвать лучшей порой. Сколько в жизни сегодня мы скажем, это лучшие дни моей жизни. Сколько их этих дней? Хорошо, когда вся наша жизнь лучшая пора. Сколько, может быть, приходится трудиться, а потом сможем ли мы сказать, как хорошо это, какая пора прошла? У нас сосед умер. Как он тяжело работал. И построил дом, хороший дом, вложил туда все здоровье. И ни одного дня в новом доме не пришлось ему жить. Умер. Сын на всем готовом жил. Пьянствовал, сгорел от водки. Жена умерла. Для кого трудился? Для кого? Лучшая пора, лучшие годы прошли в таком тяжелом труде. И это лучшая жизнь, труд. Если это не для Господа, это еще не лучшее. Нет. Вот лучшая пора. Труд для Господа. Мы поем псалом с вами «Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно взыскать?» Сейчас сегодня нуждается Церковь Божья в тружениках, которые бы посвятили жизнь свою для труда и трудились бы для Господа день и ночь. Сколько, как сегодня нужны молитвенники, молитвы, какой это великий труд, который совершают многие. Лучшая пора – труд и болезни. Я вспоминаю похороны брата, пресвитера, старца. И жена его стояла возле гроба и тихо плакала. Старушка. Брат всю свою жизнь для Господа трудился. Бог дал ему дар, исцеление. Сколько он был в постах и молитвах, сколько дорог он прошел и проехал. И вот она стоит, плачет. Подошел другой брат, тоже старец, пресвитер, и утешает ее, говорит: сестра, не плачь, говорит, скоро вы встретитесь с ним, он уже у Господа. Она говорит: брат, да я не потому плачу, что он умер. Я плачу, потому что, говорит, когда приедет он уставший после служения, а я говорю: сколько ты будешь ездить? Вон, посмотри, забор у нас валится. А он мне говорит: Луша, говорит, там забор другой надо поправлять. Там ограду, говорит, в церкви развалили. Там надо, говорит, на защиту становиться. И, говорит, встанет на рассвете, поправит забор и опять едет. И вот так, говорит, приедет, а я ему отдохнуть не давала. И от этого, говорит, плачу. Лучшая пора. Хорошо, если эта пора начинается с детства. Хорошо, когда юность – это труд для Господа, пора юности. И когда придут заботы уже, материнство, отцовство, есть те, кто потрудился, небеспечно провел время юности, он вспомнит, что это лучшая пора его прошла. Лучшая пора проходит в домах стариков, одиноких, в домах престарелых, в больницах. Лучшая пора проходит в помощи многодетным. Сколько сегодня труда? Сколько здесь у вас тоже в стране? Сколько можно потрудиться? Как нужны руки? Как нужны чьи-то колени? Молитвы чьи-то? Мы можем тоже заняты быть учебой, планами, работой. И тоже здесь можно работать и тяжело работать, и еще на одной работе тоже подрабатывать. Для кого? Для чего? Сможем ли мы встать пред Господом и сказать: Господи, как я тяжело работал на фирме такой-то и такой-то? Не сможем мы сказать. Там только одно будет переживание. Другие несли золотые снопы, а я только листья принес. Там одно будет сознание, что ты для Господа сделал. Как ты для Господа потрудился? Весной мы похоронили одну сестру. Ей было 13 лет. Это были очень большие похороны. Она в 13 лет, наверное, прожила не одну жизнь. Самое меньшее – это две жизни. Это любимица была церкви, семьи и в школе. Сколько много доброго дела! Талантливый человек очень. Она в 12 лет после покаяния сопровождала хор игрой вот на фортепиано. Очень талантливый музыкант была. И каждое воскресенье или поет, или стихотворение рассказывает. Ее знает каждая старушка в собрании, потому что не проходит недели, чтобы она где-то не была, кого-то бы не посетила. Такие светильники рано сгорают, потому что сильно горят. И умерла она, брат один так говорил, красиво жила и красиво ушла. Хор разучил гимн «Христос, Христос, осмеянный толпою». Это была последняя спевка перед тем, как петь уже на собрании этот гимн. И когда она сопровождала игрой, в середине псалма она встала, остановила игру, встала, сделала два шага и остановила сердце. Все. Кто сегодня мог бы так встать и пойти к Господу? И предстать пред Господом? Кто сегодня готов бы сказать: «Господи, вот я прожил столько лет». И дела, когда человек умирает, написано: «Блажен умирающий в Господе». Я ей говорю, он успокоится от трудов своих, и дела его идут вслед за ними. Господи, вот я сделал для тебя, что смог. Сегодня можно ли сказать о нашей жизни, о нашем служении, о том, как мы трудимся, она или он сделала, что могли? Сколько могли бы мы сделать доброго, того, может быть, что не делаем? Апостол Павел говорит так, что по силам и сверх сил, говорит, трудился. У него ровно половина жизни прошла. От одной половины жизни сколько он трудился там. Это был энергичный человек. Он достиг высокого положения тогда. Высокого. Но он от этой жизни отвернулся. А не стыдно было вспомнить. А вторая жизнь по силам и сверх сил. Со многими слезами, день и ночь, в изнурении, говорит, в бдении, в постах, потому что мало времени было у него, полжизни только, потрудиться для Господа. И он трудился. Наш брат, наш пресвитер, который тоже так вот оставил добрый пример в нашей памяти, в наших сердцах. Он еще совершает служение, ему 77 лет. Совершает служение в братстве. Я удивляюсь, когда он отдыхает, когда он дома бывает, скитается, это скиталец, обходя каждый дом, посещая церкви с ободрением, утешением. И когда он обратился к Богу, уверовал, познал Господа, будучи офицером армии, после института медицинского в 44-м году, и тогда, когда посвятил свою жизнь Господу, говорит, потом он рассказывал, говорит, у меня сердце одно было – жить для Господа, страдать для Господа до конца дней жизни. И получил первый срок 10 лет. И всего 28 лет в заключении, в скитании. Ему говорили: что вы думаете? Что вы думаете о старости? У вас же пенсии не будет, у вас стажа никакого нет. Он говорил: есть у меня стаж.
Раз я для Господа тружусь, Бог не оставит. Сейчас у него стаж 75 лет. Ну, новые законы и реабилитация прошла. Год за три насчитали тем, кто был в заключении, вот верующим. И вот говорит, Господь, я о старости, говорит, позаботился. Такая пенсия, пенсия по, ну, самому высокому рангу, потому что 75 лет стажу. Тот, кто трудится для Господа, будущее в руках Господа. Ну как, ведь надо детей устроить. Ведь надо же о себе подумать, и о старости подумать. И, как говорят, на черный день отложить. Нет черных дней у труженика, нет. У него все дни светлые, у него и старость будет светлая. Господь его не оставит. Тружеников никогда не оставит Господь. Лучшая пора. Лучшая пора, потому что труд не тщетен пред Господом. Потому что воздаяние в небесах будет каждому труженику от Господа. И здесь жизни уже. Это сокровище собирать на небесах. Собирайте себе сокровище на небесах. Как его собирать? Конечно же, имея детей, имея семьи, мы должны заботиться о них, должны переживать, чтобы у них что-то было на будущее. Я вспоминаю одно бракосочетание, и брат сочетающий спрашивает у молодых, у жениха спрашивает, тебе надо обеспечивать семью? У тебя, говорит, открыт счет уже в банке. Какой счет в банке? Он так смутился, сдвинул плечами, нет, говорит. Он говорит, с сегодняшнего дня ты должен открыть счет. Потому что ты должен думать о детях. Ты должен заботиться о детях. Потому что у детей должно быть будущее. И вот говорит, вам подарят сегодня деньги. Подарят вам, подарки будут. У вас стол будет такой праздничный во время брачного пира. Возьмите, говорит, из всего десятую часть. Возьмите с вашего брачного стола лучшее. И отнесите вдове и сироте. Отнесите и подарите из ваших подарков самое меньшее десятину сироте, вдове, нуждающимся. Из тех денег, что вам подадут, подарят, отнесите, говорит, вдове. Им сегодня очень трудно, и вы откроете счет в банке. Этот счет будет расти, и ваши дети будут пользоваться этими благословениями. И так вы скопите детям, вы оставите детям большое богатство, если начнете жизнь, вот так, говорит, и живите всегда так. Я заготавливал картофель, знаете, вы еще помните, вот что у нас надо заготавливать все на зиму. Меня просит один брат, говорит, слушай, говорит, возьми мне. А я знаю, что у них есть, и достаточно будет им на двоим, старикам. А я говорю, ну у вас же есть. Он мне ничего не сказал, а потом смотрит, ну, и говорит, знаешь, есть у нас. Но весной, говорит, у одного не хватает, у другого не хватит картофеля. У вдовы какой-то не хватит, говорит, и мы туда понесем. Как он мне много сказал. Я когда заготавливал, я не думал об этом. Я тоже купил лишний, как говорят, мешок картошки. И не пожалел. Это лучшая пора. Это лучший труд. И все, что мы принесем в дом, все, что мы сделаем для дома, это хорошо. И кто не печется о домашних, тот хуже неверного. Но если кто печется о доме вдовы, сироты, труженика, если кто усматривает бедного, это действительно лучший труд. Это лучшая пора. Я хочу еще вспомнить один поучительный пример. Жизнь вот так некоторых братьев, сестер, как богата. Действительно, это жизнь, которой бы хватило на несколько жизней. Рассказывали за одного одинокого брата. У него умерла жена, и он так прожил одинокую жизнь. и непонятную жизнь для многих. Стали замечать, что он иногда стал опаздывать на собрание. Это было непонятно. Но что делать одинокому старику? И несколько раз даже он пропустил собрание. И на похоронах все открылось. Похороны были очень большие. Обычно к добрым людям, многие идут. И хорошо, что идут, чтобы учиться, как надо жить. И вот говорит брат, осуждал его сердце за то, что он так вот. И говорит, больше того, один раз что-то надо было очень на рынке купить. И мне надо было заехать на рынок перед собранием, хотя, говорит, это плохо, но только вот в воскресенье это можно было. Я, говорит, увидел, что он на рынке, он мастер был вот по дереву, что-то делал и продавал свои изделия. Думаю, зачем? Неужели ему пенсии не хватает? Что он делает? Это перед собранием. И вот на похоронах рассказывал один молодой брат. Он так рассказал историю немножко для тех, кто не знал. Нас, говорит, четверо у матери. Папа, говорит, умер в шахте, убила его. И мы остались маленькими. Как трудно было маме, говорит. И мы заметили, вдруг что-то изменилось. Нам каждый месяц приходил конверт без всякой подписи. Заклеенный конверт, и в нем 50 рублей. Вы помните, что это время немалые деньги были. А когда мы подросли, говорит, стало каждый месяц приходить 100 рублей. По 100 рублей. А на праздники, говорит, отдельный конверт приходил. И мы не знали, кто это делает. И говорит, только недавно мы выследили его. Это ночью. Мы заметили, что в какой день это конверт нам приходит. И мы, говорит, дежурили. И говорит, глубокой ночью мы увидели, подходит этот дедушка и ложит конверт в наш почтовый ящик. Это труд был незаметный. Если бы они не выследили, так бы никто не знал этого труженика, который содержал дом вдовы, который поддерживал сирот. Лучшая пора. Это вся жизнь в труде, в поддержке других. Я знаю, братья и сестры, что он не с постыдным лицом туда придет на небо. Чем мы можем похвалиться? Что мы можем сказать там пред Господом? Скажем ли мы, сколько у нас на конте там или еще, что мы приобрели, что мы купили? Мне очень понравилось здесь у вас, когда мне вот во многих домах пришлось быть. Несмотря на возможности хорошие, все равно очень скромно. И мебель, и в доме, что нет возможностей. А сколько сегодня строится молитвенных домов, а сколько различной нужды. И хорошо, когда мы не все силы свои, не все здоровье этому материальному отдаем. Нет, а для Господа уделяем. Благословение в доме – лучшая пора в том доме, где десятая часть уделяется Господу. От всякой прибыли, от всего для Господа уделяется. Рассказывал брат-старец, говорит, вспоминаю свое детство, 10 детей у нас было. И вот трудное время было так, но, говорит, мы не понимали нашу маму. Мы думали, что она обделяет нас. Постоянно, ежедневно за нашим столом кто-то из бедных питался. Постоянно мама кого-то пригласит. Это от нас. Мы думали, что мама от нас отрывает. А потом поняли, когда выросли, она копит нам. Сколько умерло с голоду. Он был в трудармии. Вы знаете, вот старшее поколение, что это такое. И говорит, умирали, десятками каждый день выносили, а я остался жив. А у меня всегда кусочек хлеба был. самый тяжелый момент, казалось, уже не выживу. И Господь давал. Это то, что, говорит, кто дает бедному, он взаймы Богу дает. И особенно, говорит, в нашем доме была одна девушка, которая была слабоумной. Она ходила на босу ногу по селу, по деревне. И вот, говорит, мама позовет ее, помоет ей головы, смажет маслом голову. Она вся была в струпьях, в ранах. Посадит за стол, покормит. И все время выглядывала, не идет ли она по улице, чтобы позвать. Мы думаем, мама, зачем? И сейчас я, говорит, знаю, зачем, чтобы у нас был кусок хлеба. Мама, говорит, отдавала бедному. Это лучшая пора. Это благословение. Был когда-то такой лозунг. В нашей стране был, он долго был, и он не только в нашей стране, но во всем мире. Этот лозунг в ООН предложили для всего мира. Все лучшее детям. Казалось бы, что-то хорошо. Нет, это нехорошо. Дети не должны иметь все лучшее. Они должны иметь то, что положено детям. И поколение, которое воспитало с детства все лучшее, употреблять потребительское поколение. Поколение, которое не хочет работать, только брать все лучшее. И когда мы для детей трудимся, ну вот как эти дни вот мы рассуждали, мы обделяем прежде всего детей. Некогда с ними побеседовать, некогда по голове погладить, некогда прижать ребенка рядом к себе, почувствовать его биение сердца, в душу его заглянуть, заняты. Матфея. Царство небесное подобно сокровищу, которое человек нашел на поле и утаил, и пошел, продал все, что имел, купил это поле. Ради чего он поле купил? Можно так сказать, какая там земля, не знаю. В каком месте, удачно или неудачно, там влага, или там есть камни, или песчаная. Меня не это интересует. А что тебя интересует? Там сокровище есть. Вот важно. А поле? Ну, хорошо, что поле есть. Но он ради сокровища его приобрел. Когда переезжаем мы в какой-то город, по-разному думаем. Одни говорят, какой климат хороший. Какая местность хорошая. Там производство есть, там работа есть. Там люди хорошо зарабатывают. Там люди туда поеду. А церковь? Ну, есть, наверное. А кто-то едет и говорит, какая церковь, там мои дети будут, там воскресная школа, там молодежь живая, там проповеди хорошие. Поеду в этот город, а работа там есть? Будет. А как климат? У нас когда вот в Душанбе эти все события происходят, и когда особо начали притеснять русских и немцев, местное население, ну и стали выезжать оттуда. Вот приехала одна семья, к нам в город, на Украину, и родственники говорили им, вы почему туда едете? Говорят, там церковь хорошая. Так там же Чернобыль рядом, и в самом Кировограде две урановых шахты, вы думаете, что? Это же раком заболеть и умереть. Взяли карту, и там карта экологического мест, вот загрязнения или частоты, выбрали самое чистое экологическое место, город. Приехали туда. И через полгода она умерла от рака. Кто что ищет? Я встречаю брата, у него не было работы. Вы знаете, улыбается и говорит, какая работа хорошая у меня нашлась. Я говорю, что заработок? Да не в этом дело, говорит. А кем ты работаешь? Скотником. Он в селе живет. Я, говорит, он пресвитер, молодой еще пресвитер по возрасту. Я, говорит, теперь могу посещать, говорит, членов церкви. У меня столько времени, а заработок? Да ничего, хватит. Какая работа? Хвалится. Потому что он может посещать церковь. Вот что лучшее. И работа, и все. Можем ли мы для Господа что-то делать, что-то отдать, посвятить? Если да, это лучшее. Это благословенная пора. Благословенная работа. Оглянувшись на свою жизнь, сказать, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно мне. Межи, которые прошли служение, благословенное время. Я как-то дома был и уже неделя никуда не выезжал. Подходит ко мне жена. Она из семьи, которые много трудились. Отец много потрудился и пострадал. Она мне говорит: слушай, говорит, ты уже неделю дома. Не грешим ли мы Господу, перед Господом этим? Не ждут ли сейчас тебя где-то? Не кажется ли, что уже, может быть, долго дома? Мне так жало сердце. Конечно же, прежде всего, благодарностью Богу. Да, братья и сестры, ждут нас. Ждут. Ждут каждого из нас. Может, помните, псаломы когда-то пели: «Нива вся белешенька стоит, золотые зерна осыпаются. Только ветер жатву шевелит, и ничьи здесь спины не склоняются». Все ждут. Все ждут. В этом году с группой друзей посетили села, в которых нет ни одного верующего человека. Приехали туда еще зимой. И на Рождество люди собрались в клубе. Он неотапливаемый клуб, не топится. Мест свободных не было. Мы пели, рассказывали стихотворения, проповедовали. Нам уезжать надо, ехать еще далеко, вот, ну, бездорожье такое, больше 100 километров. Они все просят: еще спойте, не уезжайте, говорит. И потом, как вот так беседовали, говорит: кому мы нужны? Половина села без электричества, нечем платить, поотрезали. Кому мы, говорит, нужны? Почему вы к нам приехали? Кто вас прислал сюда? Бог нас прислал сюда. Бог. Вам, говорит, может быть, выгодно, может, вам платят за это? Брат говорит: да, говорит. Бог спас нас. И мы хотим вам об этом сказать. Они просят: не оставляйте нас. Вы знаете, трудно уже было оставить. И вот так стали посещать. А летом поставили там палатку и стали проводить собрания. Когда снимали палатку, переезжали в другое село. Плакали. Зачем вы нас оставляете, говорят. Мы придем с работы. Собрание было всегда с 9 часов вечера. Потому что пока с поля придут, пока хозяйство там, коровы, дойка, приходят уставшие и сидят. 2 часа собрания они сидят. И так каждый день. И говорят: это у нас был праздник. Всегда приходишь и торопишься. Пойдем туда, в палатку. А сейчас, говорят, вы уедете. Куда мы пойдем? Братья и сестры, ждут нас. Ждут. Месяц назад там было крещение. Первое крещение за эти 100 лет. Первое крещение. Первые камни. Первое покаяние. Как оно было трогательным. Когда впервые женщина вышла, она говорит: я хочу покаяться. Как? Я говорю: не знаю, что я скажу. Мы говорим: вы выйдете туда, Господь вам скажет. Вы только скажите: Господи, прости. Она говорит: а как мне стоять?